Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы уже знакомили вас с педагогом из Сургута Оксаной Евгеньевной Сераукой. А сегодня, как и обещали, она начнет читать главы из своей книги «О простом и сокровенном». Это сборник заметок, очерков и рассказов, в основе которых учительский, родительский и жизненный опыт Оксаны Сераукой, педагога начальной школы, регента хора Сургутского храма во имя Георгия Победоносца. А затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни», цикл авторских бесед протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Мы уже знакомили вас с педагогом из Сургута Оксаной Евгеньевной Сераукой. Вначале меня заочно покорили отрывки из ее книги, которая тогда только еще писалась, была в проекте. И вот прошло какое-то время, и я держу в руках этот сборник, названный «О простом и сокровенном». Мне бы многое хотелось сказать, но я не буду забегать вперед, предвосхищать ваши впечатления. Я думаю, что в конце концов они совпадут с моими. Итак, Оксана Сераукая, учитель из маленького северного города Сургута.
Узнать и полюбить Христа. Когда в школьной программе появились новые на тот момент предметы «Социокультурные истоки и основы православной культуры», я поначалу, лишь ознакомившись с их содержанием, сразу же поняла, что эти уроки мне придутся в самую пору. Я тщательно изучила программу этих необычных школьных предметов, окончила специальные курсы, как полагается, получила право на преподавание, и начался для меня этот удивительный, совершенно новый опыт. Благословение. Вот войду сейчас в класс и увижу своих учеников. Когда-то, будучи учителем фортепиано, я общалась с учениками музыкальной школы один на один. Единственным свидетелем и участником на уроке помимо нас был лишь инструмент. И это общение, ученик-учитель, мне казалось самой лучшей из всех форм урока. Вот, к примеру, Катюшка с мягкими ручками чинно усаживалась за пианино, открывала сборник крошечных пьес и с серьезным личиком, слегка кивая головкой в такт и идеально соблюдая все паузы и длительности нот, старательно выписывала на клавиатуре звук за звуком, совсем как первоклашка выписывает в прописях первые крючочки и палочки. Так проходил наш с ней урок. И ничто тогда не указывало мне на такой поворот в биографии, как учительство в начальной школе. Всегда с восхищением, глядя на учителей, входящих в школьный класс, я в то же время искренне им сочувствовала. Как это неимоверно сложно! Какой характер, какую силу духа, какую внутреннюю правду должен иметь учитель, которого слушают и слушаются сразу столько учеников. Ну вот теперь и на меня будут смотреть почти три десятка пар глаз. Как начинать? Что говорить? Конечно, я приготовилась как могла. Написала план урока, наполнила его нескучным содержанием, продумала, как мне представлялось, каждую мелочь. Но кто-то наверняка будет считать ворон, тоскливо поглядывая в окно на школьный двор. Кто-то запустит в первый рейс только что сооруженный прямо на коленях бумажный самолетик. Кто-то старательно прикрывает соседа тетрадный листок в клетку, шепотом бросит снаряд «Д-4», и в который раз с досадой вздохнет, услышав ответ товарища. Промазал. Перед дверью в класс стою несколько секунд. Господи, благослови. И вот они, дети. Первое, что мгновенно запечатлилось в сердце, — их глаза. С того самого урока и всегда потом меня будут восхищать, помимо поистине чудесных моментов нашего общения, именно их глаза. Все самое настоящее, трепетное, свободное, радостное. Надежды и вопросы, ликование и боль, глубина и высь отражаются в этом красивейшем мире детских глаз. А еще замечу здесь, что их глаза, как некий загадочный прибор, умеют считывать и безошибочно отличать искренность от заигрывания, улыбку от примитивного смайлика, серьезность от холодности. Прежде чем описать самый первый наш с ними урок, скажу кратко об истоках, этом для многих незнакомом школьном предмете. Даже при первом ознакомлении с его содержанием возникает ощущение тепла, радости, пронизывающей весь мир, и это не пустой идеализм. Для ребенка это ласковое приглашение к восприятию первых впечатлений жизни. А первые впечатления – это семья и родина, книга и слово. Темы учебника наполнены такими родными образами – родителей, милого уголка, уютного дома, любимых сказок. Но чем старше становятся дети, тем глубже и сложнее темы наших бесед, в чем не раз, думаю, убедится читатель. Итак, мы с детьми кратко познакомились. На этом уроке, в этой обычной, светской, начальной школе, предстояло говорить с детьми о том, что, пожалуй, непостижимо, как космос, и просто, как вода – о вере. Готовясь к уроку, я подумала, что лучшим символом нашего разговора станет, пожалуй, церковная свеча, сделанная из пчелиных сот и сладко пахнущая воском, цветами и медом. Я не стала сразу показывать детям свечу, вначале дав им совсем крошечную подсказку. Этот предмет, дети, создан не только руками человека, но и стараниями маленького трудолюбивого существа. Так хотелось, чтобы ребята сами догадались, что же такое лежит в продолговатом свертке из золотистой бумаги. Когда они отгадали, что им принесла, мы прочли притчу о пчеле. А потом, когда таинственный сверток был раскрыт, ребята взяли эту свечу и, встав в круг, осторожно стали передавать ее друг другу, делясь при этом своими мыслями. День был на редкость теплый, совсем не северный. Солнце заливало класс щедрыми струями своих лучей. Вдруг в приоткрытое окно влетела пчела. Она покружила немного над нами и аккуратно опустилась прямо на свечу. Дети замерли в изумлении. Мне было удивительно, что девочка, державшая свечу, нисколько не испугалась, а смотрела на пчелку с такой радостью, как смотрят обычно на красивую бабочку. Аккуратно, чтобы не спугнуть маленькую гостью, дети передавали свечу, сидящей на ней пчелой, и говорили о вере. Я смотрела на их лица и понимала, что прямо сейчас, в этом классе, происходит нечто великое. Великое в хрупком образе смиренной пчелы, принесшей нам таинственное благословение. У меня был свой план урока, а у Бога свой. Так красиво, так заботливо мог коснуться детских сердец только Он. Когда восторг поутих, Марина подняла руку и, едва преодолевая робость, сказала: «Оксана Евгеньевна, может быть, я не права и совсем не то скажу, но мне кажется, что пчелы, они православные». В тот первый учебный день родилась традиция приносить на урок какой-нибудь секретик, прямо или иносказательно связанный с темой урока. К примеру, когда речь шла о труде земледельца, я принесла в класс пшеничный колос, срезанный мною настоящим серпом на древнем острове Кижи. Тот же колосок пригодился в нашем с детьми разговоре о семье. И на том уроке, стоя в кругу, дети также передавали злак из рук в руки, делились своими размышлениями, рассматривая золотые зерна. Когда колосок дошел до Кирилла, он не стал ничего говорить, просто поцеловал его и передал дальше. В последующие годы, до самого расставания и даже на празднике последнего звонка, мы с ребятами вспоминали тот первый наш урок, украшенный чудесным визитом маленькой собеседницы. И я верю, что тот яркий и теплый сентябрьский день в самом начале далекого третьего класса вспомнится моим уже взрослым ученикам, идущим непростыми тропами жизни. И, может быть, память о том настоящем чуде когда-то спасет трепетный огонек их веры, загасить который так часто будет пытаться наш немилосердный мир. Малыши-карандаши. У меня есть ученик, чья фамилия среди учителей звучит почти именем нарицательным. И когда спрашивают об этом классе, обычно понимающие уточняют. «А, это тот класс, где учится Дима Р.» На первых наших занятиях Димка ходил по классу, ползал между рядами на коленках, звенел какими-то монетками, а пока сосед по парте стоя отвечал, из-под тишка подкладывал кусок пластилина ему на стул. Но прошло несколько уроков, и что-то изменилось в его поведении. Нет, он по-прежнему редко участвует в наших с детьми беседах, но уже не ползает под партами, не гримасничает и не шкодит. Он рисует, тихонько рисует. Я не стала дознаваться на уроке, что именно он рисует, полагая, что будет лучше для всех, если Димка будет занят делом. Но после урока он сам подошел к моему столу и протянул рисунок, на котором изобразил всю свою семью у красивого домика на уютной аллее. Темой нашего разговора на том уроке как раз была семья. И так повелось. Мы говорим о деревне, Дима рисует деревню. Говорим о городе, рисует его дома и огни. Однажды подошел ко мне, подарил свой рисунок и сказал «спасибо за урок». Но самым драгоценным был, пожалуй, вот этот подарок от Димки. Если бы к нам в класс пришел преподобный Сергий Радонежский, какой совет он мог бы вам дать, дети? Попросила я как-то ребят представить такое чудо. Дима первый поднял руку. Он сказал бы нам «почаще очищайте свою чашку». «А где эта чашка?» — спросила я. И Димка указал на сердце. «Здесь». Смелость. В этом же классе случилась однажды такая сцена. Мы снова говорили о семье, о том, как важно то, чем мы наполняем нашу жизнь дома. Как разговариваем друг с другом, помогаем ли старшим и младшим, хорошо ли выполняем свои поручения. Какими мы должны быть? Какие наши качества помогают построить хорошую семью, а какие мешают? И вот я спрашиваю, любовь важна? А сочувствие? А щедрость? Дети хором отвечают, да. А жадность, злоба, трусость? Нет, звучит естественный ответ ребят. Затем я спросила, а мы какие? Всегда ли добры? Всегда ли щедры? Да, всегда, горячо воскликнули дети. Не бываем ли мы грубыми со своими родными? Все уверенно протянули «нет». Почти все. Когда улегся шум, осталась поднятой одна рука. Рука маленькая и скромная, как полевой цветочек девочки. Саша встала и тихо сказала «я бываю грубой и злой, я обижаю маму, я не делюсь игрушками с сестренкой». Наступила полная тишина в классе. Молчали все, даже Димкин карандаш застыл в недоумении. Через некоторое время класс снова заполнил легкий детский говор, в котором слышалось обсуждение странного поворота беседы. Дети вдруг стали вспоминать, какими неласковыми они порой бывают с мамой, как на самом деле жадничают, не дают свои игрушки младшим, как редко предлагают помочь тому, кто рядом. Стыдно сказать, но шапка в это время горела не только на учениках, но и на их учительнице. Подобный случай был однажды в четвертом классе. Разговор был о матери. Мы с детьми слушали песню «Не обижайте матерей». После того, как растаял последний аккорд, воцарилось молчание, и вдруг Сашка, капитан класса, неожиданно нарушил эту тишину горьким вопросом, адресованным одноклассникам. «Надеюсь, я единственный в классе, кто обижал свою маму». Все оглянулись на него и промолчали. Совесть. Как-то на перемене первоклассник обидел девочку, сказал какие-то грубые слова. Та горько заплакала. И вот я наблюдаю буквально воплощенную угрызение совести. Мальчишка то блестящий фантик подарит соседке по парте, то картинку нарисует, то киндер-шоколадку положит на ее половину парты. Она же только отворачивается. И тут он говорит: «Алина, Алина, ну прости же ты меня, наконец! Я в первый раз в жизни прощения прошу не потому, что накажут, а потому, что почувствовал, как больно тебе сделал». Еще до того, как сердце Алины таки смягчилось, последовала реакция одноклассника. «Ну ты молодец! До конца первого класса дожил и только сейчас понял, что вообще-то человеку бывает больно от твоих слов». Еще один случай был во втором классе. Мы говорили о слове, в котором всего-то 6 букв. «Но однако, как тяжело бывает эти 6 букв произнести», сказав слово «прости». В конце урока руку поднимает Карина. «Оксана Евгеньевна, можно я кое-что прямо сейчас скажу? При всем классе для меня это очень важно. Можно к доске?» Она выходит, смотрит на свою подругу и говорит: «Даша, прости меня, пожалуйста. Я никогда больше так не поступлю». Даша смущается, краснеет, улыбается, затем встает, выходит к доске и обнимает Карину. На каждом уроке дети говорят: «В моем учительском блокноте накопилось столько удивительной, доброй, детской мудрости. Пусть эти страницы будут украшены ею, как самоцветами». Из учительского блокнота. Душа растет добрыми делами, растет сочувствием кому-то. Растет, если просит прощения. И тогда она становится все больше и больше. А та душа, в которой живет злоба, становится меньше и меньше. Голос ее все слабеет и слабеет. И, наконец, человек совсем перестает слышать голос своей души. Раскаяние – это раскаленная палка в руке. Она жжет руку, это больно. Но чем больше в сердце покаяния, тем палка становится все прохладнее и, наконец, совсем остывает. Это Бог прощает. Но следы ожога на руке остаются навсегда и будут напоминать человеку, чтобы он больше так никогда не поступал. Боль. Перед тем, как прийти в новый класс, я кратко расспрашиваю классного руководителя об учениках, об их семьях. Ведь в наше время неполная семья перестала, увы, быть горестным исключением. Вот для начала и приходится определять фарватер, чтобы не налететь на мель, чтобы невольно не разбередить боль детей, которая сопровождает их детство и будет с ними всю жизнь. Казалось, что про 4-й В класс мне в этом смысле все ясно. У 5 ребят отцы ушли из семьи. Но вот о том, что год назад у Горяночки Зухры умер папа, мне не сказали. Классного руководителя в тот день не было, и пришлось расспрашивать о детях у заменяющего педагога. Настал урок, тема которого – отец. Признаться, это одна из самых тяжелых тем в году. И здесь требуется немало усилий, чтобы разговор этот был для детей, насколько это возможно, безболезненным. Ребята говорили об отцах, о родных и крестных, о батюшке в храме, о нашем общем Отце Небесном. Вспоминали, что раньше был у нашего народа еще и батюшка-царь. Все шло легко и радостно. Мы с детьми встали в круг, и я попросила их сказать, за что они благодарны отцу, родному ли, крестному ли, небесному ли, или отцу большого семейства, рода, дедушке. Так получилось, что первой в круге оказалась как раз Зухра. Она молча стояла какое-то время, затем попыталась улыбнуться, но вдруг внезапно отчаянно разрыдалась. Я поняла, что эта маленькая девочка пережила большое горе. Я просто обняла ее, и так мы стояли с ней в этом кругу. Дети молчали. Да, порой уроки не то что мелем, минным полям подобны. А на следующий день был урок по этой же теме в параллельном классе. «Настя, это чудо с лазурными очами», — сказала тихо. «Папа ушел от нас, когда я была маленькой. Теперь он тяжело болеет. Я часто бываю у него. Ему хорошо от наших встреч. Наверное, я последняя радость в его жизни. И в этой лазуре столько любви, на которую способны, наверное, только дети и святые». А однажды я попросила мальчиков представить, какими отцами будут они сами. Кто-то из ребят представил ситуацию, что ребенка могут обидеть. И тогда Захар поставил на парту кулак и твердо сказал: «В обиду не дам». И так это было серьезно, решительно, так по-мужски. Удивило в этом жесте то, что самому Захару еще очень далеко до отцовства. Он сам еще ребенок, а уже любит своего будущего сына и уж точно не даст его в обиду. «Я буду таким же отцом, как мой папа, один в один. Я буду хорошим папой. Конечно, буду добрым, но и строгим, потому что дети – это такое счастье, которое нельзя упустить». Один мальчик начал писать работу, но вдруг остановился, задумался и спрашивает меня: «А может такое быть, что это прочтут мои дети?» Получив утвердительный ответ, попросил другой листок, чтобы переписать все поаккуратнее. И свою работу он построил иначе. Теперь это были не просто мысли, а письмо в будущее. «Мои дорогие дети, попытаюсь быть для вас лучшим папой, таким, как для меня мой отец. Запомните, в мире много несправедливостей, но я буду стараться уберечь вас, как только могу. Будьте умными, особенно в математике, а я постараюсь дать вам все необходимое для жизни. Написано в 10 лет, в 4 классе. Ваш будущий папа Володя». Святыни детства. Чтобы урок стал живой и искренней беседой, я часто рассказываю детям эпизоды из своей жизни, особенно из детства. Выслушав однажды очередную историю, дети прокомментировали с ироничной досадой мой рассказ: «Вот у вас всегда столько необычного в жизни случается, а мы все самое интересное в школе просиживаем». Но давайте послушаем вместе с детьми. Мне было лет 6. Однажды вечером мы с папой возвращались из музыкальной школы в переполненном автобусе. Я держала в руке свою любимую матрешку, самую маленькую и самую красивую из всего семейства. Толпа давила со всех сторон, и в какой-то момент матрешка выскользнула из моей ладони. В следующее мгновение мы с папой оказались уже на улице. Людская волна буквально вынесла нас из автобуса. Я стояла, растерянно глядя вслед удаляющемуся Икарусу, который мчался, обдав нас дизельным выхлопом. Не в силах сдержать слез, я безнадежно смотрела на опустевшую ладонь. Но папа решительно сказал, что мы дождемся возвращения автобуса и найдем матрешку. Но даже своим детским умом я понимала, что шансы наши ничтожны. Автобус в такой час может уже уехать в гараж, или мою любимицу найдет какой-нибудь малыш, или раздавит огромный дядька. Откуда у папы была такая прочная вера, что все закончится хорошо? Для меня это и по сей день большая загадка. Прошел час. Мама дома, конечно, очень волновалась, что мы долго не возвращаемся, да и промозглый грозненский ноябрь не слишком уж большое удовольствие. Наконец, описав вокруг площади свое привычное кольцо, показался наш 9-й автобус. Он медленно остановился, зашипел и распахнул перед нами свои желтые двери. Мы с папой мгновенно вскочили на ступени и вбежали в салон. И там, за ножкой одного из сидений, в маленькой ямке, лежала моя матрешка. Она смотрела на меня своими удивленными глазами с изящными ресницами, и мне показались в ее глазах слезы. И вот после этого повествования я раскрываю ладонь, в которую незаметно для детей уже заранее положила ту самую матрешечку. Краска на ней уже порядочно облупилась, узоры на сарафане выцвели, но неизменными остались ее доверчивые синие глаза. Волна восторга катится по классу, когда я показываю детям матрешку. Я даю им ее рассмотреть, и детские руки держат ее так трепетно, словно и для них она почти святыня. Возвращается она ко мне, теплая от детских ладошек, и становится для меня в этот момент еще дороже. Надо сказать, что, взрослея, я вновь замечала ту удивительную папину веру и самоотверженность в ситуациях, гораздо более серьезных, чем потеря любимой дочкиной игрушки. Хотя для папы найти тогда ее было, кажется, не менее важно, чем для меня. Я храню эту матрешку в шкатулке с семейными реликвиями, и, держа ее на ладони, уже не маленькой девочки, а матери, я вижу перед собой символ родительской веры, надежды и любви. А еще говорим с детьми о том, как бывает приятно вдруг согреться в мороз. Казалось бы, что общего у этой беседы с разговором об отце? А вот что. Морозы на Кавказе, где я родилась, были нам неведомы. Снег выпадал в Грозном разве что пару раз за зиму. Да и за все время своего грозненского детства я не припомню случая, чтобы мне было когда-нибудь холодно или даже просто зябко. Но когда мне исполнилось 10 лет, наша семья переехала в Сургут, и первая наша сургутская зима выдалась лютой. Холода стояли под 50, и хотя школьные занятия надолго отменили, в музыкальную школу все же приходилось ходить, шла подготовка к городскому концерту. Возвращались мы с папой с репетиции очень поздно, около 10 часов вечера. Автобус довез нас до какой-то остановки и дальше почему-то не поехал. Нам предстояло пройти до дома еще не меньше километра. Густой, стоячий туман, ни души на улицах, ни звука, только хруст снега под нашими с папой валенками. Ресницы мигом заиндевели, выбившиеся из-под шапки вьющиеся пряди стали походить на белые волосы Деда Мороза. И тут папа останавливается, снимает свои огромные рукавицы, отделанные изнутри овчинным мехом. Он снимает их со своих теплых рук, и через секунду мои маленькие ладони в маленьких варежках ныряют в это огромное тепло. Мы идем дальше, и я чувствую, что от папиных рукавиц неведомым образом согрелось вдруг все мое тело. Это было так же чудесно, как в сказке «12 месяцев», когда вдруг среди сурового декабря вступил в свои права нежный апрель. Папа, к слову, в апреле и родился. Папа шел, улыбаясь, несмотря на то, что ему наверняка было холодно. Я уверена, будь на моем месте совсем незнакомый человек, папа и ему без раздумий отдал бы это тепло. И вот те удивительные рукавицы сохранились до сегодняшнего дня. Я приношу их на урок, и дети так же, как я в тот далекий морозный вечер, надевают их на свои маленькие ручки.
Оксана Евгеньевна Сераокая, педагог начальной школы, регент хора Сургутского храма во имя Георгия Победоносца, читает на наших волнах главы из своей книги «О простом и сокровенном». Продолжение следует.
Oh.
образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Для нас, с моей супругой, радиостанция «Радонеж» — это не просто одна из многих радиостанций, но это как бы очень большая часть нашей жизни. Понимаете ли, что когда мы воцерковились, это было уже несколько десятилетий назад, стали ходить в храм, не очень много у нас было таких знакомых, воцерковленных людей, да их вообще-то, да, очень мало было, конечно. Как-то мы чувствовали себя долгое время как бы в одиночестве. Хотя, конечно, мы ходили в храм, там много людей было, общались с какими-то людьми более тесно, но как-то вот таких людей, с которых можно было поговорить так по душам, встретиться, ну, как-то не было. И вот, когда вдруг появилась радиостанция «Радонеж», а, по-моему, у меня такое ощущение, что мы даже начали просто слушать ее просто прямо с первой же передачи. У нас уже очень давно телевизора нет, мы его все время выбросили, чтобы не быть в этом пространстве. Только мы иногда слушали радио. Множество этих радиостанций, особенно обрушилось у нас вот в эту перестройку, во все это. Но это все было и есть, ну, невозможно слушать, невозможно. Вот иногда сидим, что-нибудь услышать. И там все вот одно и то же, одно и то же. Что-то совершенно как будто бы вот...
Мусор словесный.
Да, разрушающее душу. И вдруг... Вот когда мы вдруг попали на эту волну, на вашу, прямо до сих пор я вот слышу этот голос Никифорова, я слышу просто вот молодой голос, говорит радиостанция «Радонеж». У меня прямо до сих пор, я вспоминаю, чувствую, это какая-то радость. Радость от того, что я услышал голос единомышленника, что открылось окошко в мир православный. Он не ограничивался, оказывается, вот нашими несколькими приятелями, которые мы ходили в храм, а это просто большой мир.
Эфирное такой... братство, как мы говорим.
Вот это была такая радость. Вот с того времени мы почти... Сейчас у нас другая ситуация, конечно. Немножко мы от этого всего отстали. Но я помню, что мы каждый день мы сидели и ждали, когда вот опять мы услышим вашу радиостанцию.
Спасибо, Господи, батюшка, потом... что напомнили. Я с нежностью тоже вспоминаю эти времена, потому что и сама воцерковлялась вместе с радио.
Потом так же было, когда вас начал выступать, говорить отец Дмитрий Смирнов, помню. По воскресеньям. Это тоже было, это такое было просто, как бы, наслаждение такое. Он так хорошо говорит и так, как бы, затягивает вот эту свою...
Логику суждений.
Да, большая часть нашей жизни вот прошла. Мы потом начали покупать его, даже послушав, как он здесь говорит, мы начали покупать его проповеди, записанные на кассету, тогда были кассетики такие, и слушали дома, это долгое было. И такие люди, как священник, как Олег Стеняев, тоже мы слушали. Ну, Александр Шоргунов. Вот это все через ваше радио. Мы узнали и познакомились с ним. Так что я как-то, когда вы меня сюда пригласили, я до сих пор еще не отойду от того, что я как-то... Как я сюда попал?
Не нам, это Господи. Но имени Твоему подашь славу.
Это, так, знаете, что... вот это то же самое, как бы, похоже немножко на то, как я, вот я стою у престола, и вдруг, знаете, мне как-то вдруг как мысль как-то вот пока пронзает. Боже мой, как я здесь очутился? Как я вообще, как я могу стоять здесь? Я же знаю себя. Я же знаю, как, почему Бог меня поставил сюда, привел сюда. Настолько невероятно и так чудесно. И вот то, что сейчас я здесь тоже, ну, конечно, это не священство, но, во всяком случае, это какое-то, ну...
Миссия.
Миссия, да, можно сказать, миссия.
Спаси Господи вас вот. За этот такой экскурс в прошлое. Я тоже с радостью послушала, но мы никак это к себе не относим. Радио первых лет, оно все равно было немножко иное. Оно меняется сейчас со временем, потому что теперь уже есть книги, теперь уже,
да,
конечно,
да, ну,
люди воцерковлены,
да.
Теперь на другие вызовы нужно отвечать, а это еще труднее оказалось. Но, с другой стороны, грустно еще, знаете, только то, что вот тогда это был действительно вот такой маленький лучик света, доброго слова в потоке всей этой словесной шелухи. Но вот прошло 25, да больше уже лет, казалось бы, мы должны хоть как-то ну, какое-то пространство в эфире завоевать. Я имею в виду не слушателей, а вот чисто вот волну, чтобы нас было слышно везде. Потому что до сих пор еще люди передают там на дисках, на кассетах какие-то наиболее запомнившиеся, полюбившиеся людям программы. И до сих пор мы балансируем на грани закрытия, на грани бедности. Вот. И нет денег. И если появляются какие-то пожертвования, они идут на оплату технических средств, потому что цены растут. То есть мы балансируем на грани все время. И я думаю, это не жалоба, а это просто вот констатация факта, что это какой-то слепок современного мира. Мы, я надеюсь, все-таки нужны, у нас есть слушатели, но все мы, православные люди, вот не можем завоевать себе такого мощного плацдарма, достойного в нашем пространстве медийном, вообще в пространстве нашего Отечества. Ведь это вот диагноз.
Я думаю, что этого и не будет. Этого не будет. Это диагноз не ваш. А это диагноз нашего Отечества.
Да, да, я это имею в виду.
Так, естественно, что просто не делая, может быть, таких заявлений, каких-то таких выводов, формулировок в эфире, не давая. Но...
Нет, мы основы никак не хотим потрясать, мы просто...
Да, но просто это диагноз состояния всего нашего общества. Сверху и донизу.
Значит, как-то мы с вами еще мало потрудились, батюшка, недостаточно.
Насчет себя, да, я согласен.
Я имею в виду пастырей.
Я согласен.
Да, церкви.
Насчет пастырей церкви, вы знаете что, я как-то, я не могу говорить. Вот я знаю, что некоторые говорят, что вот, даже священники говорят, нет, совершенно священство, то-то и то-то. Я думаю, что каждый должен за себя говорить. Вот так и скажи, просто, что я... сделал того-то и того-то. А насчет того, что священство вообще не делает, это, знаете, я думаю, что даже священник не имеет права так говорить за других священников. Ну, не может. Ну, так нельзя. Не знаю, там, можно сказать, что мы, русский народ, там, в том-то и том-то и том-то, там, вот, не соответствуем, грешным, и там, ну, вот, говорить за какую-то конкретную группу, ну, не знаю.
Может ну, быть, да, но... говорить ну, да. Правду надо за себя, потому что на страшном суде будешь отвечать за себя.
Да, а вот насчет таких тем, которые, вот так сейчас, злободневная тема, конечно, сейчас, в настоящий момент, это тема, связанная с нашим государем Николаем Александровичем. Я всегда как-то относился по-особенному. Даже из всех святых, даже наших новомучеников, все-таки я не хочу сам сравнивать, кто святее, это и невозможно. Но у каждого, как сказано, что у каждого свой свет, свой свет. У каждой звезды одна звезда яркая, другая немножко поменьше, третья едва видная. Также в Царстве Небесном кто-то рядом прямо с Господом, с Божьей Матерью, кто-то, может быть, немножко свой какой-то у него чин. Вот. Но мне кажется, что государь наш Николай Александрович, он как бы звезда особой величины. Для нас, для всех русских, по крайней мере, это точно. И то, что сейчас происходит вокруг его имени, как ни странно, может быть, это свидетельство его величины.
Абсолютно
потому
соглашусь.
Потому что, понимаете, всегда, где святее, где больше благодати, там собирается больше, и тьмы стараются погасить этот свет. Они как клубятся вокруг святости и стараются осквернить эту святость, как бы ее замазать. Помните, как вокруг святого праведного Иоанна Кронштадтского, как многие священники говорили, что-то там такое, священство говорили, что то-то у отца Иоанна нехорошо, потому
просто
что как-то вокруг
народ,
него да. крутятся там всякие, там он чудеса сплошные там, и так далее. Даже при его жизни так говорили. Мало того, целая образовалась как бы секта у него, иоаннитки, женщины, которые его везде преследовали. Там доходило, помните, до того, что там даже его, кто-то укусить его сразу, чтобы кровью его как-то, не знаю, ну, набрасывались на него в избытке почитания. Но это явно, что это какое-то беснование было. Ну, и здесь то же самое.
Да, ополчился враг.
С одной стороны, люди, которые в неумеренной ревности о любви к государю, они считают его за как бы второго такого искупителя, грехов народа, грехов человеческих. Но это же неверно. Мы же знаем, что Искупитель один, Спаситель наш,
Иисус Христос. Да, то есть это уже ересь Царебожия. Вот.
Да, 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 да. Вы знаете что, я не знаю, можно ли назвать это ересью, потому что они ведь не проповедуют никаких новых там догматов, не отрицают ничего. Это, в общем-то, не ересь. Я не знаю, как это назвать, но это какая-то неправильно понимаемое почитание.
Усердие не по разуму.
Да. Да, вот это правильно, да, вот так можно сказать вполне. А с другой стороны, просто какое-то беснование вокруг имени государя, желанием очернить его. Я когда проходил, вот до, несколько лет назад, я помню, тут там-то здесь где-то иду, вот эти газетеночки продаются около метро, там какие-то маленькие, и вот там крупно так, сколько-то там государь там стрелял там столько-то кошек, сколько там барон, прямо крупными буквами, дескать, и вот, вот что такое ваш этот самый государь святой. Ну, это все клеветает, я понимал, но кто-то это финансировал, кто-то это распространял, кто-то это координировал, все это дело. Это же не просто какой-то то там, то здесь какой-то один какой-то человек, там что-то такое выдумал на свой страх и риск, там вообще придумал. Это все было организовано для того, чтобы имя государя смешать с грязью. А сейчас вообще происходит беснование в связи с этим вот фильмом, просто беснование.
Да.
Потому что я встречаю в интернете, это невозможно. И даже, я бы сказал, нецензурная брань, она не так, сказать, что ли, омерзительна, как те слова, которые они выбирают. То есть это еще хуже как-то. Вот такое желание просто смешать с грязью всякого человека, который встает за государя, за его имя, за его память. И, к сожалению, вот даже вот в священстве, в церкви я встречал такие, и неоднократно встречал такие отзывы. Кто-то говорит, но государь был канонизирован только за свою мученическую кончину. Причем, знаете, подчеркивая так, что только за это и больше ни за что.
Как страстотерпец.
Да. Ну, а что такое страстотерпец? Это что такое? Это что, человек неблагочестивой жизни какой-то, который просто случайно как бы принял мученичество, что ли?
Ну так да, как бывает. Будто умоляя.
Да, как будто страстотерпчество, это какой-то такой, какой-то неполноценный, что ли, какой-то чин святости. Вы знаете, я с этим столкнулся еще тогда, когда еще государь не был прославлен. Мой духовник, я прекрасно помню этот разговор. Он меня так поразил тогда, и я так не смог с ним согласиться, конечно, и я совершенно до сих пор я с этим не согласен. Он говорит, что ну вот сейчас хотят прославить государя Николая Александровича. Ну, говорит, ну это же политика, это же политика. Вот как вот, я не могу себе представить, вот как я буду в церкви, меня попросят служить молебен государю, как я буду служить. Я так очень огорчился от этого. Я не знаю, как он... А может быть, он в конце жизни... Мы с ним очень редко встречались, а эту тему мы вообще не затрагивали. Может быть, он в конце жизни как-то изменил это отношение. Надеюсь, что так. Потому что, ну, всякий человек, если церковный, благочестивый, честно, честно относящийся к своему служению, то Господь не может не открыть ему истину. И сейчас вот то же самое некоторые так вот как бы усиленно вот так вот говорят. И вы знаете что? Я просто очень обрадовался. Вот здесь я в Московских епархиальных ведомостях, здесь статья, такое новое богослужебное текст о новомучениках и исповедникам Церкви Русской. И здесь я вот в этой статье здесь говорится вот что. Мученический подвиг последнего российского царя прославляется следующими словами. «Страстотерпче Христов, царю Николая, по имени Твоему житие Твое, сего ради, врази Твое, не возмогуша сокрыть и славу Твою, кроток бысть и молчалив во страданиях Твоих, прося не мстить и за себе, житие Твое оклеветано бысть, кончин же Твоя с мученики святыми славно, моли о душах наших». И в конце слова тропаря, девятой песни канона. «Да воскреснет Русь святая». Молитвами царственных страстотерпец и новомученик твоих, Господи. Понимаете, вот это меня так обрадовало, потому что вот эти слова «житие твоя клеветана бысть». Ведь это же богослужебный текст. Это говорит о том, что церковь признает святость жизни, жизни государя и его семьи. Не просто мученическую кончину, а святость жизни. и признают то, что все то, что нам говорили про него, про его какое-то такое, ну, жизнь такую, ну, как обычная, ну, бывает, человек живет себе и живет, ничем не думает, ну, простите, здесь очень просто написано, оклеветана бысть. Мы же помним, даже и всякий человек православный, и священник, и все мы должны знать о том, что мученическая кончина – это милость Божия, которая дается не каждому человеку. Мученичество за Христа – это венец всей жизни праведного человека.
Это еще заслужить надо.
Конечно. Да, тут и оно. Это означает, что и жизнь его вся, внутренняя жизнь его, которую мы можем просто как бы, ну, судить, ну, насколько мы можем судить по внешним каким-то обстоятельствам, но по обстоятельствам, по его делам, она была свята, она была благочестива, и ему было открыто Царствие Небесное уже здесь. Вот, скажу так. И то, что мы как бы спокойно к этому относимся, ну, жил со своей семьей, ну, попробуй поживи своей семьей, попробуй сейчас. Вот просто не изменяя своей супруге.
Да, в любви.
Не оставляя, не меняя на новую, на молодую. Вот если мы так посмотрим на себя, вот как мы живем сейчас, то мы увидим, что ну, вот можно же было так жить. А действительно, тогда в то время в высшем свете уже такое было свобода, такое нравственное. Это просто, к сожалению, мы знаем из примеров жизни там, всяких там, князей, там, бог знает, да и царей даже было. Вот всякое. Но здесь нет совершенно ни к чему придраться. Абсолютно. И вот как раз этот фильм, который сейчас выпустил, он как раз призван, это нашу вот веру в святость его жизни, поколебать, расшатать, уничтожить. И кроме того, показать, что нашим современным людям, что да все это человеческое, все это обыкновенное дело. Как сейчас говорят, я вот смотрю там всякие комментарии, отзывы на все эти публикации. Ну, что вы хотите сказать? Ну, молодой человек. Ну, почему такой он не мог?
Как бы извиняя.
Конечно, ну да, они извиняют его. Они извиняют. Они верят клевете, охотно верят. Потому что современная жизнь, она именно такая. Они верят клевете на святого и извиняют его. А тем самым извиняют и себя. Потому что вот вам святой ваш. Вот он, что было с ним в молодости. Ну, мне то же самое.
Батюшка, так мне кажется, от этого и идет, что мы сами-то каковы, поэтому нам трудно понять и принять.
Ну что да.
Это.
Ну конечно. Ну конечно.
Иное.
Конечно. Мы смотрим на весь мир из глубины своей души.
Да.
Глазами.
Хотел сказать колокольни, ну какая колокольня?
Нет, вот именно. Да. Знаете, из глубины своей души и глазами, которые как бы затуманены страстями, нашими страстями и нашими грехами, воспоминания о нашей жизни такой вот путанной. Вот мы начали говорить о том, что вот Радонеж, я вот хочу сказать в связи с этим, вот такой сплошная какая-то серость, какая-то вот такое, какое-то такое зыбкое какое-то болото, вот это вот пространство, вот этого всего этого радио, телевидения, все это пресса, все такая какая-то гадость. И вдруг, так как вспышка совершенно чистого яркого света, вот ваша передача. А сейчас гораздо сложнее уже ситуация в наше время, потому что не такая, чтобы мрак вот такой полный, а какой, как будто бы, какая-то серость некоторая, то посветлее, то потемнее, какая-то такая смутная такая ситуация, которую и яркий свет, он как бы не так контрастно смотрится, как посреди вот этой вот этого мрака темного. Поэтому, естественно, да, сейчас труднее, потому что раньше была сплошная ложь. И когда сказано слово «правды», оно разрезает эту ложь и показывает, что совершенно... И человек видит. А когда вот так здесь полуправда, там полуправда, здесь так немножечко, там что-то приврали чуть-чуть, а там врут, а потом нет-нет, и скажут правду. И думаешь, а что в этом то что-то есть, и это надо послушать, с этим познакомиться. Видите, лукавое время, очень лукавое, которое заставляет вообще, ну, усилить, что ли, духовную бдительность.
Ну, правда же, говорят же, что враг силен, когда мы слабы. И что тут возразить?
Конечно, ну, разумеется. Знаете, как государь Николай Александрович, он же молчал, он ничего не сказал никому. То есть его заставили. Видите, как вот я опять, видите, как вот это все, вот это вранье.
Даже не заставили, скорее обошли вот так.
Нет, вы понимаете, какая вещь? Вот я сказал слово, и слово-то лживое. Вот понимаете, я вот так вот наслушаюсь всего этого, вот так вот в этом варишься, ничего не заставили. Он не отрекался. Он ничего не подписывал.
Да, он никакого... об этом у нас было достаточно много передач.
Но люди повторяют постоянно, продолжают повторять одно и то же. Там Тходынка, Ленский расстрел, Кровавое воскресенье, а потом взял и отрекся. Ни того, ни другого, ни третьего. Нас, да? Всего этого нет. А отречения вообще не было. Так вот, отречения не было. Но государь никому ничего не сказал. Может быть, он сказал...
Свое оправдание вы имеете
да,
в виду.
Да, абсолютно, да. То есть он, ну, может быть, у него не было для этого и возможностей. Но, ну, наверное, какая-то возможность была. Хоть кому-то, хоть какое-то слово сказать. Он ничего никому не сказал. Вообще он был очень мудрый человек. За его простотой какой-то такой вот... Он как бы... Знаете, вот смотришь на его портрет, он как бы какой-то, особенно вот первого времени, еще не вот этого последних десятилетий, которые страшные уже события такие пошли одни с другими, а вот предыдущий, вот тот портрет, какой-то молодой такой, у него лицо какое-то такое простоватое такое, как ребенок.
Вот тот в серой тужурке, вы имеете в виду, знаменитый портрет, да?
Вы знаете, не могу сказать. Я вот перед глазами тот портрет, о котором я раньше говорил, что я вот нашел вот у мамы. Это очень известный портрет. Он такой молодой и так спокойно смотрящий с фотографии. Я, знаете, как я еще возвращаюсь опять к этому, что я тогда, когда увидел его, я ведь помню эти фотографии всяких деятелей. Деятели, знаете, там всяких политических, там революционеры, это такие, знаете, квадратные подбородки, угрюмый взгляд, совершенно решительный взгляд человека, который привык, чтобы ему подчинялись, подчинять других привык. Понимаете, и вдруг такое лицо, я как-то, я недоумение был. И вот действительно, это лицо, которое как бы современному человеку непонятно, а это просто взгляд обыкновенного, спокойного, верующего человека, у которого нет такой задачи кого-то подчинить себе. Он в руках Божьих, душа его спокойна.
Вот, ведь да. Помазанник Божий вместе да, с тем, а да. Это ведь не просто какой-то акт помазания, это
ну,
же
конечно.
Таинство.
И вот он спокоен совершенно, и современный человек, это непонятно, что это такое, как это может. И многие этим, может, они не
и
знают.
И мы дерзаем судить, тем не менее, на каждом углу.
Многие просто не видели, конечно, его, наверное, фотографии, это и вообще как, не знают, но по всем по остальным делам, и со слов других людей, ну, какой-то слабый. Ну, что он сделал вообще? Что он сделал? Ничего не сделал. А с другой стороны, как бы вроде и кровавый. Это отвратительное вообще вот это слово, которое выскочило тут недавно.
А вместе с тем, а что мешает теперь? Ну, сомневаешься ты в чем-то? Ведь есть теперь уже и повесть прекрасная Сургучева о детстве государя-императора. И вообще много уже сейчас есть исследований.
Мешает собственный грех. Грех. Потому что каждый очень рад, когда видит какие-то пятна. Не видит, вернее, а он как бы видит. Ему указывают и говорят, что вот это. И они с удовольствием, люди, это воспринимают, потому что это оправдывает их греховное существование.
А вместе с тем, батюшка, вот вы заговорили о том, что многие вопрошают, что ж там патриархия молчит. И тоже это очень удобно было бы. Вот патриарх скажет, а мы тогда и присоединимся, а мы вроде как уже кто-то за нас пусть сделает.
Хорошо вы, да, вот вы очень, спасибо вам, что вы вернулись, а очень я с этого начали, мы же действительно, а что говорить? Что говорить, когда очень большая масса людей не желает этого слушать? И ей это не хочется слушать.
И авторитетов-то для нее нет.
Нету, уже. Да, совершенно точно. И для этого, конечно, тоже поработали очень-очень много уже. И священство все как бы очернили. То там, то у них какие-то аварии бесконечные,
да,
кого-то
они
задавили.
В первую очередь везде.
Кто-то там чего-то такое украл, то ли проворовался. Понимаете, и все это тут же совершенно выбрасывается на всеобщее обозрение.
Да, пойди найди что-нибудь хорошее о священнике.
Клевета на патриарха, и там, и здесь, без конца, и самыми совершенно отвратительными словами. Ну, и что? И вот патриархия, святейший патриарх, он бы сейчас высказался, ну и что бы было? вот в этом состоянии общества. И если общество не хочет принять святость, ну, оценить эту святость, и не заставишь.
Ну вот я сказала, прошло 100 лет, мы ничего не осмыслили. Но ведь все-таки я не права в том смысле, что 80 лет почти ничего и не осмыслили. Хотя были, конечно, люди, безусловно, были, но это были единицы мыслящих людей. А по-настоящему-то вот что-то началось, какое-то движение, ну, может быть, даже со времени прославления семьи государя-императора. Поэтому мы еще, надеюсь, я не так безнадежны. Но, с другой стороны, действительно, эти силы настолько, вот силы зла настолько сейчас воинствуют, а нас как будто и нет. Вот отдельные голоса раздаются. Мы, правда, за этим столом очень много и постоянно говорим об этом. Но тоже, знаете, разномыслий полным-полно на эту тему и в нашей среде.
Матушка, понимаете, церковь, она всегда была гонима. Всегда. Даже, я бы сказал, она была гонима. Ну, я даже не думаю, что это такая, особенно такая оригинальная мысль. Она была гонима и в православное время, и при православных царях. Ведь мы же знаем...
Так и Господь нам это и обещал.
Да, конечно, конечно. И не говорил, что при таком-то там режиме вы будете там то-то, а при таком это всегда будете гонимы. Потому что тот человек, который совершенно искренне принял истину Христову, веру православную себе в душу, понимаете, он всегда как бы ставит себя в какую-то немножко такую...
В оппозицию.
Ну, еще в древние времена, ну, вы же помните, о чем я говорил. Вы же знаете, Иоанн Креститель. Он же был пророк, он же был уважаемый человек в обществе. Он был уважаем и самим Иродом. Ирод его слушал, любил его мнение слушать. Он с ним советовался.
Что не помешало.
Да, конечно. Но скажи слово против, и тебя тут же сомнут. Это всегда было. Всегда было. Все пророки были практически все, я не знаю, вот кто из них, все были убиты. Все претерпели мученическую смерть. Это в обществе...
Не из пророка.
Избранного народа. Избранный народ, которого стоял, где-то стоял храм, и куда все ходили, приносили жертвы, и сам царь украшал этот храм, много украшал его, был верующим, а пророк убил, который просто сказал ему обычное слово, которое он сам знал, но услышать от этого другого он не хотел.
Кому же нравится обличение?
Да. Ну так вот, а с тех пор ничего не изменилось. Церковь ветхозаветная. А теперь церковь новозаветная. Это одна и та же церковь. Так что...
Люди все равно изменились не к лучшему. Хотя, по сути своей, остались теми же.
Но... А люди изменились, да, не к лучшему. Да, конечно.
Но ведь уже сколько запретов, барьеров.
Враг хитер. Он все как бы подходит и снова, и снова, и с новой стороны. И уловки свои умножает. И особенно, когда так кажется, что как все успокоилось, вообще хорошо, так благочестиво. Вообще все в церкви, все со свечками.
Да. Все. Храм строится.
Да, и золотятся там, и все нормально. А он подкрадывается с той стороны, откуда как бы мы, как почему-то и не ожидаем, как бы не ожидаем. И вдруг обрушивается на святого, который что нам сделал, казалось бы. Такая страшная ненависть и какое-то просто беснование обрушивается на его имя. Почему? А потому. Потому что вот он показывает нам, как своей жизнью, своими трудами, он показывает нам, как нужно жить, как нужно трудиться. Кому же это понравится?